Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии мы с вами в книге «Псалтирь». 636-я встреча у нас с вами сегодня. И мы читаем целую группу псалмов. Это такая последовательность, которая идет с 9 по 14 псалмы. Это псалмы об остатке еврейского народа во времена Великой Скорби. Ну и, конечно, это также псалмы о тех испытаниях, через которые проходит их автор, Давид. И псалмы эти, конечно, имеют применение к нашей с вами жизни. В 9-м псалме мы видим человека мира, или земного человека. Это Антихрист. Мы с вами читали о гордыне Антихриста. Но я хочу вернуться к 9-му псалму, потому что здесь еще одна важная деталь, которая нам с вами еще пригодится. 9:25. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога». Иными словами, человек выносит Бога за скобки, и тут впервые появляются на горизонте атеисты. Дело в том, что до сих пор, начиная от грехопадения Адама и Евы, и вот до этого момента, люди все же были слишком близки к Богу, чтобы отрицать его существование. Тогда была проблема не атеизма, а скорее политеизма или идолопоклонства. Вторая заповедь, да не будет у тебя других богов, это не про атеизм, да не будет у вас безбожников. Тут даже мысли такой не было. Богов становилось слишком много, и башки оказывались не теми. То есть проблема здесь политеизм. А тут начинают появляться атеисты. Люди, которые прежде всего не имеют Бога в разуме, а потом будет говориться об этих людях, между прочим, например, в послании к римлянам, 1 глава, они не захотели иметь Бога в разуме. Но Давид об этом скажет в псалмах уже здесь, вот буквально в следующих псалмах, в 13-м псалме мы снова об этом будем читать. То есть эта история будет продолжаться. Ну, еще один стих из 9-го псалма, который мы, в принципе, уже закончили, но я все-таки решил вернуться здесь. 34-й стих. «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь?» Это не про то, что Бога нет. Это про то, что Бог не осудит. Возможно, не осудит именно потому, что его нет. Именно на этой позиции сегодня стоит большинство человечества. Большая часть говорит о том, что Бог не спросит, не потому, что он такой благой и так далее, не потому, что он такой добрый, а просто потому, что Бога нет и суда нет. И вот это замечательные псалмы, потому что они открывают великие истины жизни, они указывают на ту ситуацию, которая будет в этом мире, на ту ситуацию, в которой мы в этом мире уже живем. Ну а мы с вами возвращаемся к 10-му псалму. Это также псалом, написанный, когда Давид проходил страдания. Один из исследователей пишет об этом псалме так. Давид находился в смертельной опасности. Советчики убеждали его убежать от опасности, скрыться. Однако полной веры в Бога он отказывался последовать такому совету, считая, что Яхве не оставит своего слугу. Таким образом, бояться надо не праведникам, а нечестивцам. Интересно, что когда за Давидом гонится его сын Авессалом, Давид все-таки уйдет из Иерусалима. Но уйдет, обратите просто внимание, мы об этом уже говорили, когда читали книги царства, уйдет не потому, что сам хочет спастись, он отлично понимает, что Бог его спасет. Нет, Давид оставляет Иерусалим для того, чтобы не драться в Иерусалиме, для того, чтобы Иерусалим не стал местом сражения, потому что Божий город не должен быть местом сражения, местом битвы. И вот мы с вами возвращаемся к 10-му псалму. Тут, кстати, тоже не очень понятно. Кто-то скажет, что это псалом про то, как Давид убегал от Авесолома. Другие скажут про то, что это псалом о том, как он убегает от Саула. Но смысла это не меняет. Смотрите, 10-й псалом. Начальнику хора, псалом Давида. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей? Улетай на гору вашу, как птица». Давид уповает на Господа. Он не пытается убежать от своих проблем, даже если ему советуют это сделать. Многие говорили, что Давиду надо убежать, потому что, ну, либо потому что его гонит Саул, либо потому что сын восстал против него. Вот решение проблемы через побег. Иногда, кстати, действительно нужно уйти на какое-то время. Иногда нужно время отдыха. Но не для того, чтобы убежать от проблемы, а для того, чтобы эту проблему решить, для того, чтобы восстановить силы для преодоления этой проблемы. А знаете, иногда светские психологи людям просто советуют, ну, если у тебя есть проблема, ты вот от нее как-то избавься, и все. Одна девушка мне сказала, ну, да, я, говорит, замуж выхожу, если что-то не понравится, ну, я просто уйду от него, и все. Я говорю, что значит, что что-то не понравится? Она говорит, ну, не сложится у нас, я просто уйду. Я говорю, а где уверенность, что с другим все сложится? Может, проблема не только в нем, а может быть, проблема в тебе? Убегая на гору, ты уносишь с собой эти проблемы. Читаем второй стих. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». Да, потом Давид все-таки убежал, но в результате я напомню, что он все-таки встретился на поле битвы со своим сыном. Он просил не трогать Авесолома. И то, что я сейчас скажу, имеет смысл, если это действительно вот про то время Авесолома. Да, Давид просит не трогать Авесолома. Не надо было Авесолому воевать с ветераном Давидом. Ох, не надо. В конце концов, Иоав все-таки ослушался Давида, убил Авесолома. В общем, было ощущение того, что основание уходит из-под ног. Я думаю, что у вас тоже порой бывает такое ощущение. Ощущение это знакомо каждому. И что делать, когда основание уходит из-под ног? Что делать, когда почва, кажется, дрожит, колеблется под нами? Собственно, дальше в псалме именно об этом. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Это очень серьезный вопрос. Это ключевой вопрос большой части нашей жизни, потому что сейчас бывает то же самое ощущение. Основание уходит из-под ног. То, что раньше казалось незыблемым, было понятно, где правда, где неправда, оно оказывается, я понимаю, что нет такого русского слова, но все же оно оказывается зыблемым. Оно оказывается даже точнее зыбким, вот это слово. Ну что же делать? Помнить о том, что славен Бог, даже в этой ситуации, даже когда основание уходит из-под ног, когда оно разваливается. 4 стих. «Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». То есть Бог смотрит, он в курсе, он знает. Это основание оказывается очень-очень твердым, очень прочным. И Бог точно знает, кто принадлежит ему. Возможно, он сейчас испытывает и вас, и меня. И вот если вы продолжаете упорствовать в грехе, то вы враг Бога, а Бог ваш враг. Об этом читаем дальше, после разговора об испытании. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». То есть два пути. Либо он прольет на вас чашу гнева, либо он примет вас как праведника в Божьей праведности, которую он вам дает. Кстати, есть среди вас, друзья, слушатели, есть люди, которые мне пишут примерно такие письма. «Здравствуйте, я не верю в Бога, я не верю тому, о чем вы говорите, но мне приятно вас слушать, поэтому я вас слушаю. Знаете, что я вам скажу? Если вы не пришли к вере, если вы не пришли к Богу, то я ваш самый страшный враг. Знаете почему? Ну, потому что до сих пор вы бы могли сказать, встретившись с Богом, да я не слышал, я не в курсе, мне никто ничего не говорил. И разные христиане по-разному ответят на вопрос, что при этом произойдет. Ну, очевидно, у вас есть хоть какое-то оправдание. Так вот, теперь у вас этого оправдания нет. Вы услышали, и вам решать, что вы с этим делаете, вам решать, как вы будете выстраивать ваши отношения с Богом. Поэтому история типа «мне приятно общаться с христианами», «мне приятно слушать христиан», они ценны только до определенной степени. Потому что дальше возникает вопрос, а что вы с этим делаете? Если вы не приходите к Богу, то христианский проповедник, христианский благовестник – ваш враг. И дальше я перечитаю еще раз 7 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Вот эти испытания, они продолжаются, и лицо Божие видит праведника. Но дальше мы с вами переходим к 11-му псалму. Это тоже псалом о великой скорби, это тоже псалом об испытаниях. Вначале мы находим описание отступления и во времена Давида, и в дни последнего времени. И вот когда мы живем в таком отступлении, среди такого отступления, если мы остаемся верными Богу, очень легко развить у себя комплекс Илии. Помните, когда Илия говорил о том, что я один Богу послушен, никого больше нет. Второй стих 11-го псалма. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного». Все это, конечно, так. Лицемерие, двуличие – это страшная вещь. Однако, с другой стороны, возникает вопрос. Действительно ли все так плохо? Действительно ли посмотреть больше некуда? 4 стих. «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин?» Тут, с одной стороны, картинка болтунов, которые вместо внутреннего дают внешнее. А они фактически сделали себя башками, причем такими болтливыми башками. Они считают, что они все знают, все понимают. Но Бог все равно на этой картине, Он все равно в этой истории. Он пересилит. Он победит. Знаете, с болтливыми людьми, особенно еще если они хорошо образованы богословски, с ними бывает очень трудно, потому что они начинают, например, жонглировать библейскими стихами. «Пересилим устами своими». Вспоминаю даже одного студента, который говорил о том, что я, если надо будет, смогу доказать и преподавателю, и декану, что на самом деле, вот при том, что я практически ничего не сделал в этом семестре, я прав. Они не правы, если они мне двойку поставят, и уж тем более не правы, если они меня, такого доброго христианина, отчислят. Пересилим устами своими. Но Господь держит все это в своих руках. И дальше 6 стих. «Ради страданий нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Вот это «поставлю в безопасности». То есть дам безопасное место, дам безопасное основание. Да, все вокруг может рушиться. Все вокруг может буквально трещать по швам. Все плохо. Но Бог говорит, а я поставлю этого человека в безопасность. Я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Матфея, 7 глава, из Нагорной проповеди, про то, кто и на чем строит свой дом. А еще я вспоминаю детскую сказку про трех поросят. Старший из них, который строил дом на камне и из камня, оказался в безопасности. Когда пришел волк и стал, смотрите, дуть на этот дом, это буря, да, вот совершенно библейский образ, буря. Он сдул домики младших братьев, а дом старшего брата устоял. И более того, младшие братья, младшие эти поросята смогли быть в безопасности, потому что пришли под защиту старшего. Вот эта вот идея попасть под защиту, она чрезвычайно важна. Но идем дальше, 7 стих. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное». Слова Господни. Именно поэтому так важно снова и снова читать эту книгу, которая прошла через горнило истории, которая прошла через многие испытания. Бог сделал так, чтобы показать, насколько она ценна. Сколько раз ее пытались уничтожить, сколько раз ее пытались опровергнуть, сколько раз ее пытались опорочить, и ничего не получается. Оказывается, что эта книга говорит про нас в нашей сегодняшней повседневной жизни, даже при том, что написана она много лет назад. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле. И дальше 8 стих. «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек». А рода сего, то есть такого поколения. Мы живем уже в такое время. Вот в это время развращения. Но в еще большей степени это будет относиться к великой скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако именно тогда Господь явится, и враги постыдятся. Помните, как Христос сказал тем, кто пришел его арестовывать? Он сказал: «Это ваш час». Это торжество сил тьмы. Бог допускает такой час для Сына Своего Иисуса Христа. Бог допускает такой час для нас с вами, испытания в сердцах людей, в наших сердцах, если это служит конкретной цели. Я прочитаю последний стих, 9. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожны из сынов человеческих возвысились». Это невероятная мысль. Знаете, в чем испытание, о котором говорится в последнем стихе? Возвышаются те люди, которые ничего из себя не представляют. Нас когда-то в детстве учили тому, что человек получает должности, почести по своим заслугам. Если вот этот много получил, значит, он многое заслужил. Он такой особенный. Если другой ничего не получил или получил меньше, это значит, и заслужил он меньше. А псалмопевец говорит иначе. Во-первых, возвышаются в этом мире зачастую самые ничтожные. То есть у него может быть власть, но он ничтожен. У него может быть богатство, у него может быть авторитет, но он ничтожен. Такое тоже бывает, причем наверное, намного-намного чаще, чем нам хотелось бы. А с другой стороны, мы ведь из Нового Завета знаем, что покаяние и прощение, которое дает Бог, не по нашим заслугам, а по Его милости. Мы с вами идем дальше. Мы переходим к 12-му псалму. Это короткий псалом. Я думаю, что мы сегодня его начнем, насколько успеем, а в следующий раз мы продолжим, вернемся, конечно, к этому псалму. Написан он, когда Давид убегал от Саула, и мы с вами читали эту историю в первой книге царств. Я бы хотел напомнить вам. Давайте начнем с 17 стиха. «И узнал Саул голос Давида и сказал: твой ли это голос, сын мой Давид?» Это когда Давид убегает от Саула, Саул вот-вот его настигнет. Саул узнает его по голосу. Теперь смотри, какая история. И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что, господин мой, преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей?» Это Давид совершенно четко здесь понимает, что преследуется он ни за что. Вот он невиновен. 19 стих. «И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертву. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим». Вот это состояние, в котором находится Давид. Он не хочет кровопролития. Он говорит, тут два варианта. Либо Бог сделал, что ты за мной бегаешь, либо люди тебя надоумили. И результаты вот при каждом из этих сценариев будут свои. 20 стих. «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». Давид сравнивает себя с блохой. И вот на него в этой истории, в этой ситуации ополчился царь израильский. При том, что Давид уже сам помазан на царство. Он только это не афиширует, но Саул это отлично понимает. И вот что делать? Такая несправедливость. Ведь Давид поставлен Богом, он помазан Богом. За ним, как за блохой, бегает царь израильский Саул, который вот-вот это царство потеряет, а по большому счету уже и потерял. В этом контексте и стоит читать 12-й псалом. Давид начинает с вопроса. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Он начинает с вопросов, причем очень непростых вопросов, обращенных к Богу. Мы порой стесняемся задавать Богу вопросы. Действительно, бывают вопросы, которые задавать не стоит. Но Давид-то задает с верой. После этих вопросов идет и молитва. Он фактически обращается к Богу, который помазал через Самуила его на царство, и говорит: «Помазать ты меня помазал, но ты меня забываешь. Ты скрываешь свое лицо от меня, то есть я тебя не вижу. Все очень тяжело, сердце скорбит». Дальше за этими вопросами идет молитва. Знаете, вопросы неверующего обвинителя отличаются от этих вопросов тем, что у неверующего обвинителя вопросами все и кончается, там нет молитвы. А здесь перед нами следующие слова, 4 стих. Это прошение, обращенное к Господу. Обвинитель просто кидает вопросы. Давид же обращается с просьбой: «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Он понимает, что жизнь его в серьезнейшей, глубочайшей опасности. Вот тут два варианта. Либо Бог ответит, и он что-то по этому поводу сделает, либо Давид уснет сном смертным, его просто убьют. Давид действительно находится на грани. Теперь смотрите, если Саул преследует его как блоху, то как относится к нему Бог? И вопрос здесь возникает очень серьезный. Почему Саул оказывается сильнее Бога? Почему порой кажется, что враги Божьи и враги наши и сегодня оказываются сильнее? 5 стих. «Да не скажет враг мой, я одолел его». Это как раз вот про это, про то, что становится или кажутся сильнее. «Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Ну, то есть, Бог, вот если со мной что-то случится, то нечестивые будут радоваться. А ты ведь, Бог, праведный, ты этого не допустишь. И альтернатива, ответ на это внутреннее смятение, которое есть у Давида. «Я же уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Вот в этой серьезной ситуации, когда за ним гоняются, когда вообще непонятно, что будет дальше, начинается эта песня. Мы с вами вернемся в следующий раз к этому псалму. Я очень коротко скажу о том, что ведь есть три пласта, три грани понимания псалма. С одной стороны, это историческая интерпретация. Это то, как было тогда. То, в какой обстановке, в какой ситуации все это написано. С другой стороны, это эсхатологическая интерпретация. Я вместе с многими другими христианами считаю, что это состояние Израиля, положение Израиля, которое будет в дни великой скорби. И также это личная интерпретация. Что означает этот псалом для меня? Но есть ведь еще одна грань. Это христологическая интерпретация. Увидеть Христа в псалмах. За Христом бегали, гонялись, как на злодея вышли на него. Помните, он об этом говорит. Долгое время не могли выйти, время еще не пришло. А тут вышли. Его не могли ни в чем обвинить, поэтому были призваны лжесвидетели. Но он остался верным и своему отцу, и своей миссии. И вот в этом контексте послушайте еще раз 6 стих 12 псалма. «Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Христос не мог уповать на милость Бога Отца, потому что он знал, что наказание мира на нем. Чтобы к нам была милость, он должен был принять гнев. И он на это пошел. И вот сегодня именно по той причине, что он проявил милость, мы с вами не получаем на нашу голову вполне заслуженный Божий гнев. Псалмы чрезвычайно личные песни, личные тексты, личные стихи, которые при этом исполнялись в общественном, во всеобщем богопоклонении. Так и перекрещиваются личное и общее, индивидуальное и совместное. Так и во Христе. Он умер за каждого из нас. Он отдал жизнь за возможность спасения для всего человечества. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго и хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.